Сегодня, в преддверии нового тысячелетия, мы решили возродить славную традицию фарадеевских лекций. Первая фарадеевская лекция была прочитана им самим в 1826 году. Поэтому вот эта лекция, она будет еще не юбилейная, но третья юбилейная, 174-я фарадеевская лекция. Сам Фарадей прочитал 19 лекций, и все они были выслушаны с огромным интересом. Надо сказать, что эти лекции были обращены к молодежи. Поэтому вот, чтобы подчеркнуть молодость аудитории, мы сегодня явились в таком древнем виде. Чем дорог нам Фарадей? Ну, конечно, своими замечательными законами, которые он открыл, прежде всего. Сейчас я хочу показать выдержку из приветствия пролетариату Англии в честь юбилея Фарадея, выходца из рядов английского рабочего класса. Это приветствие было принято торжественным заседанием научных и общественных организаций в Москве 23 сентября 1931 года, когда исполнилось столетие могучего открытия Фарадея, магнитной индукции. И вот здесь говорится о том, что капитализм бессилен осуществить идеи Фарадея и других великих ученых в интересах трудящихся, лучшим подтверждением чего является глубочайший мировой кризис, охвативший все капиталистическое хозяйство. Это действительно было период начала всеобщего капиталистического кризиса. Но вот нашему учебно-научному центру Фарадей дорог не только как ученый, который открыл явление магнитной индукции, но поскольку наш учебно-научный центр включает как один из разделов нанохимию, то вот здесь, к сожалению, не очень удачно, но говорится, не очень удачное фото, но говорится о том, что Фарадей был первым, кто синтезировал наночастицы. Это было в 1856 году. Он синтезировал золотые наночастицы, причем электрохимическим методом. Методом растворения золота. Ну, Фарадей нам дорог также и по другой причине. Вот в только что вышедшем учебнике профессора Боклиса говорится о том, что Фарадей был постоянно подвергаем различным религиозным нападкам. А дело случилось так. Он был приглашен на визит в Букингемский дворец по случаю получения им королевской награды и пропустил некую религиозную службу, за что было объявлено, что он более служит черту, чем Богу, и был даже наказан на некоторый период отлучен от церкви. Ну и, наконец, я хотел бы сказать, что Фарадей не был, как говорится во всех документах, прирожденным лектором. Но он был лектором, который сам себя сделал. И замечательны совершенно его советы лектора, которые приводятся в одном из его манускриптов. Это, во-первых, никогда не повторять фразы, никогда не возвращаться назад. И если вы забыли какое-то слово, то не нужно говорить там «БМ» и так далее, а нужно остановиться и подождать. Это слово само к вам придет. И вот это прекрасно, такое замечание я хочу и адресовать нашему сегодняшнему лектору. Ну и, наконец, я хочу сказать, что исполняется ровно 150 лет с тех пор, как Чарльз Диккенс написал вот это письмо Майклу Фарадею, где он высочайшим образом оценивает его лекции и огромную пользу от этих лекций для молодежи. Ну вот, завершая на этом мое краткое вступительное слово, я сейчас хочу предоставить слово Александру Матвеевичу Скундину, который является известным, не только известным ученым, но и известным историком в области истории, химии вообще и электрохимии в частности. Вот Александр Матвеевич любезно согласился прочесть лекцию на тему «Парадоксы электрохимии». Пожалуйста, Александр Матвеевич.
Так, дамы и господа, давайте начнем все-таки не с лекции как таковой, а с раздевания. Большинство прекрасно понимает, что обычно мы там в золото не ходим. Это только начало.
Прочесть можно будет.
Можно.
Жарко. Жарко, да?
Так и много было.
Но жарко мне. Я сейчас в другом.
Это лекция озаглавлена «Парадоксы электрохимии». Такая тема, конечно, не очень удачна. Логично было бы начать первую, после возрождения, первую парадоксальную лекцию, с рассказа о том, что такое электрохимия, зачем она нужна, какой от нее прок для других наук и других людей. То есть логично было бы прочитать лекцию с таким условным названием, что-то вроде слова о пользе электрохимии. Но есть проблема. Как известно, совсем недавно доклад под таким названием сделал академик Фрункин. Это было в Алма-Ате на 11-м Менделеевском съезде в 1975 году. Так что совсем нехорошо это повторять. А кроме того, парадоксальные лекции предназначены скорее для молодежной аудитории. Их цель каким-то образом привлечь молодых людей к занятию электрохимией. А большая часть нынешней аудитории такова, что ее агитировать за электрохимию не нужно. И вообще непонятно, что можно этой аудитории рассказать. Но так или иначе, раз уж мы начали эту лекцию, пускай так и будет, пусть будут парадоксы электрохимии. И начинается все это просто с самого определения. Казалось бы, для того, чтобы заниматься чем-нибудь, надо понять, что это такое. Можно взять любой учебник по электрохимии, на худой конец какую-нибудь энциклопедию заводящую, прочитать там, что это такое. Но если мы возьмем разные учебники, разные слова и разные энциклопедии, то мы поймем, что нет единого определения, что для разных людей электрохимия — это разное что-то, для одних наука, для других нет. Поэтому совершенно условно, просто чтобы хоть говорить на одном языке, давайте считать, что электрохимия — это наука о взаимном превращении химической энергии в электрическую, электрическую и химическую. То есть электрохимия интересуется тем, что происходит в электролизерах, где при прохождении тока идут те или иные химические процессы, получаются новые вещества, или что происходит в источниках тока, где наоборот из-за протекания химических реакций образуется электрическая энергия, течет ток во внешней цепи. Если так, то тогда парадоксы начались действительно с самого возникновения электрохимии. Естественно, что возникновение электрохимии как науки неразрывно связано с изобретением, собственно, источника тока, химического источника тока. Откуда вообще и начался, по сути дела, век электричества. И на самом деле цивилизация обязана электрохимии прежде всего тем, что вот у нас свет горит. Так началось все действительно с известных опытов Гальвани, который не был электрохимиком просто потому, что тогда такой науки не было, он был всего-навсего врачом или анатомом, как хотите. Занимался он разными анатомическими опытами с такими хорошими препаратами, как лягушачья лапка. Обратил внимание, что при электрическом разряде через эту лапку, лапка дергается, то есть сокращается мышца. Единственным источником электричества, таким управляемым, это была электрофорная машина у него, значит, можно было вращать диск этой машины, если проводники подсоединены к лапке, то лапка сокращалась. Потом он обратил внимание, что даже если проводники от электрофорной машины не подсоединены к лапке, а просто машина стоит не очень далеко на столе, а вот происходит искровой разряд, то лапка все равно сокращается. В том случае, если в эту лапку воткнуты две проволочки или вообще два металлических предмета. Обычно одним из предметов всегда был скальпель. Такое ощущение, что Гальван вообще скальпеля из рук не выпускал. В всяком случае, всегда, когда о нем что-нибудь пишет, пишет, что скальпелем до чего-то прикоснулся. А вторым предметом был крючок. Так вот, оказалось, что лапка дергается, даже если электрофонная машина не подсоединена. И из этого следовал такой вывод, что лапка является довольно чувствительным инструментом для регистрации электрического разряда. Ну, конечно, никаких других вольтметров гальванометров тогда не было, но вот этот чувствительный инструмент существовал, и на каком-то этапе гальванометр заметил, что лапка дергается, даже если электрофонную машину не трогать. Это происходило тогда, когда где-то довольно далеко была гроза. То есть, по сути дела, Гальвани повторил примерно то, что через 100 с лишним лет повторил наш соотечественник Попов, изобретя свой грозометчик. Ну, и это тоже было хорошо. А потом, однако, в каком-то опыте лапка дернулась при довольно ясной погоде. Лапка дернулась тогда, когда два вот этих металлических предмета, воткнутые в лампу, были накоротко замкнуты. Это было очень здорово. Гальвани понял, что он открыл источник электричества. Он понял, что источником электричества является вот это нечто живое, этот кусочек живого организма. И так как тогда уже существовало знание об электрическом угле, электрическом сказе, вообще об электрических рыбах, а вообще об электричестве знали очень немного, но кроме атмосферного электричества и электричества трения, и вот этих электрических организмов ничего не было, то было вполне естественно считать, что вот на Земле источником электричества являются живые организмы, но такое животное электричество может существовать. Причем даже сам Гальвани отметил, что если одинаковые предметы, или предметы из одинаковых металлов, вонзить в эту лапку их накрытка замкнулась, то лапка дернется так, что это можно заметить. Но если воткнуть в нее одновременно разные металлы, все началось с некого медного крючка, то тогда лапка дернется как следует. Это, конечно, было неприятно для Гальвани, потому что вроде бы животное электричество не должно зависеть от того, какими проводами мы к вольтметру присоединяемся. Ну, мало ли неприятностей в жизни. Он эту неприятность пережил. А было опытом уже было известно. Все-таки это не мелочь открыть источник, постоянный источник электрического тока. Это было раструблено по всему цивилизованному миру. И эти опыты начал повторять другой ученый, уже более близкий по своей специальности к нашей науке, физик Алессандро Вольта. Вольта обратил серьезное внимание на то, что интенсивность сокращения лапки лягушки зависит от того, какие металлы он в нее вонзает. Перепробовал довольно много разных металлов, систематизировал все это дело, расположил металлы в некий ряд, из которого следовало, что чем дальше отстоят металлы в этом ряду, тем сильнее при их вонзании в лапку будет сокращение этой самой лапки. И тогда ему пришла в голову простая мысль, что если это так, то тогда, значит, дело не в животном электричестве. Может быть, лапка и не нужна, но, как вы знаете, эту мысль он очень легко развил дальше, заменив лапку просто кусочком картона, смоченным соленой водой. Потом он эти прокладки электролитические, как мы себе его называли, много раз видоизменял, но так или иначе изобрел, создал химический источник тока, который он сам же назвал гальваническим элементом, или вольтовым столбом, потом его стали называть, хотя в некотором варианте это был не столб, а корона из чашек. Вот сам Вольта их изобразил в таком виде. Либо это были пары разных дисков из разных металлов, ну, обычно монеты, разделенные кусочком картона, кожи, бумаги, ткани, смоченные самыми разными растворами. Либо это были вот поставленные полукруг или цепь чашки с разными растворами, куда также помещались разные металлы. Вот здесь в центре серебро, но он перепробовал много разных других металлов. Так вот, первый этот самый парадокс, откуда берется электричество, вроде бы был разрешен. Вроде бы стало ясно, что дело не в животном электричестве, а источником этой электрической энергии является вот такая комбинация. И дальше, ну дальше вы знаете, что было. Вольта со своей стороны посвятил всю свою, весь остаток своей жизни исследованию того, как работает его источник тока, а исследователи, вообще любопытные люди в разных странах, сразу же бросились экспериментировать вот с этим новым видом энергии. И оказалось, что действительно это довольно замечательное устройство. Об этом замечательном устройстве хорошо сказал Араго. Франсуа Доминик Араго, это тот самый Араго, который измерил длину парижского меридиана. Он по этому поводу написал: «Столб, составленный из кружков медного, цинкового и влажного суконного. Чего ожидать априори от такой комбинации? Но это собрание, странное и, по-видимому, бездействующее, этот столб из разнородных металлов, разделенных небольшим количеством жидкости, составляет снаряд, чуднее которого никогда не изобретал человек, не исключая даже телескопа и паровой машины». Действительно, этот снаряд оказался очень чудесным, очень чудным. Оказалось, что с помощью этого снаряда можно происходить самые различные действия. Но прежде всего, это было действие физиологическое. Сам Вольта оценивал действенность своего устройства, которое он назвал электродвижущим аппаратом или гальванистическим аппаратом. Оценивал просто то, что присоединял концы от своего столба к языку, глазам, пытался влажными руками. Он отметил, что если дотронуться сухими руками, то ничего вроде бы не будет. Если руки влажные, то можно почувствовать удар. Все время писал шок. И этот шок будет тем сильнее, чем больше батарея. Кстати говоря, сразу после работы Вольта такие батареи стали строить и другие люди. Это у меня были картинки с более мощными батареями, состоящие из очень большого количества элементов, соединенных последовательно. Вот, например, батарея в виде ящика. Ну, это та же самая корона из чашек, но только вместо фарфора здесь деревянный ящик. Здесь можно насчитать, ну, полторы примерно дюжины элементов, а строили батареи-то из гораздо большим количеством элементов, по несколько тысяч. Даже если каждый элемент имел напряжение в среднем около полувольта, то совершенно ясно, что люди, не пройдя никакого инструктажа по технике безопасности, работали с довольно высоким напряжением. Вроде бы не зарегистрировано никаких несчастных случаев при этих работах. Это тоже удивительно, это тоже один из парадоксов. Экспериментаторы не пользовались никакими особыми изоляторами. Но сейчас, когда мы представим себе электрик, это прежде всего человек больших таких черных резиновых перчаток. Тогда резина вообще не существовала, никому в голову не приходило, что нужно как-то себя изолировать. Но однако же вот с такими батареями из многих тысяч элементов люди экспериментировали, и ничего, живы остались. Ну так вот, значит, кроме этого чисто физиологического действия, эти замечательные источники тока производили и разные другие Можно было видеть искру, это довольно легко. Очень скоро, через пару лет после этого, как вы знаете, Дэви и Петров обнаружили такую большую искру, что ее пришлось назвать вольтовой дугой. Довольно эффективное превращение электрической энергии в световую дугу. Довольно быстро обнаружилось, что можно и греться с помощью таких источников тока, то есть превращать электрическую энергию в тепловую. И почти сразу же было обнаружено химическое действие электрического тока. Очень быстро было открыто явление электролиза. Электролиза водных растворов с выделением газа, но потом еще через год буквально было открыто явление электролиза с выделением металлов из растворов их солей. Ну, в общем, оказался замечательный снаряд, замечательное устройство. И на этом самом химическом действии и появился самый первый уже при применении источников тока как сознательного применения источников тока в лаборатории, появился первый парадокс. Парадокс Николсона. Николсон и Шен, которые обнаружили электролиз воды и поняли, что при электролизе вода разлагается на водород и кислород. В этом, собственно, ничего удивительного не было. Знали, что вода состоит из водорода и кислорода, был известен ее стихиометрический состав. Но электролиз-то проводился таким образом, что ванна, электролизер, это все-таки макрообъект, и электроды по терминологии Фарадея, а тогда их назвали просто полюсами, разнесены на довольно большое расстояние. Здесь он нарисован вообще два сосуда, соединенных электролитическим ключом. Так вот оказалось, что водород выделяется на одном полюсе, а кислород выделяется на другом полюсе, что само по себе, конечно, не укладывается. Потому что ясно, что если как бы под действием тока молекула воды не разлагалась на водород и кислород, если водород отсюда пошел у катода наверх, то кислород -то тоже должен куда-то здесь деться. И таким образом он мгновенно перескакивает сюда и выделяется в эти газы. Это довольно долго было непонятно. И одно из первых объяснений, может быть, с нынешней точки зрения не абсолютно корректно, предложил Теодор Гроткус, вы знаете, известный вот этой цепью, который рассматривал молекулы воды как некие диполи. В этом ничего удивительного не было. Ясно, что один из элементов нес какой-то избыток положительного электрического, другой отрицательного. И тогда каждую молекулу воды можно было представить в виде вот такого диполя, имеющего некий положительный отрицательный конец. Вот вторая молекула воды, третья и так далее. Ясно, что под влиянием электрического поля эти диполи выстраивались так, как положено, плюсом к минусу, минусом к плюсу. А дальше, по мнению Гроткуса, допустим, на этом электроде, на катоде, водород выделялся, а вот остаточек этот соединялся с положительным концом диполя соседней молекулы, а образовавшийся остаток соединялся с положительным диполем, диполем другой молекулы, и таким образом молекулы оказывались ориентированы против поля. Ну, им ничего не оставалось, как перевернуться на 180 градусов, вернуться в исходное положение, и таким образом процесс повторялся. Хотя сейчас мы знаем, что это объяснение не совсем верное, но так или иначе, парадокс Никольсона был разрешен. Относительно быстро. Гораздо больше времени понадобилось на то, чтобы разрешать парадокс о том, откуда берется электричество вообще в вольтовом столбе. Вопрос не праздный, он интересовал очень многих людей, прежде всего самого Вольта. И для Вольта не было сомнения, том, что электричество берется только из-за того, что в этом столбе или, как он говорит сейчас, соединены рядом два разных металла. Но если это так, то тогда удобно представить вот этот вольтов столб, вообще источник тока, в виде некой схемы, в виде электрохимической цепи. Ну и вот таким образом, в самом-самом простом случае, электрическая цепь устроена. Есть контакт двух металлов, есть электролитная прослойка, есть еще один металл. То, что на современном языке называется правильно разомкнутой цепью, то есть цепью, на концах которой находится один и тот же металл. Вольтер много раз пытался сделать источник тока без этой электролитной прослойки. Вот убрать эту голубую часть, и в таком случае ничего не получалось. Такая цепь, состоящая из одних металлов, имела регулирующую силу. Этот термин тоже Вольтер придумал. Регулирующую силу, равную нулю с очень высокой точностью. Это было для Вольтера совершенно ясно. Он считал, что электричество возникает именно вместе вот контакта этого. Ясно, что вместе этого и этого контакта происходит совершенно одно и то же, только с обратным знаком. И, естественно, цепи, состоящие из металлов, всегда ЭДС на границе, ЭДС на этих межметальных, межфазных границах взаимокомпенсируется, ничего произойти не может. А вот если поставить сюда электролитную прослойку, то на этих границах вроде бы никакой ЭДС не образуется, нарушается вот этот взаимный баланс, и тогда источник тока вырабатывает электричество. То есть, с точки зрения Вольта, все происходило вот, здесь было на нашем языке некое отделение потенциала, а все остальные участки цепи вроде бы в создании электричества никакого участия не принимали. Это было вроде бы довольно логично, и это было даже подтверждено. Причем не так, как вот я сейчас рассказываю, что сначала был создан источник тока, потом возник вопрос о том, где здесь возникает электричество, и потом было подтверждение. Нет, на самом деле, подтверждающий этот эксперимент Вольтер провел еще до изобретения столба, за 3 года. Это так называемый основной опыт Вольтера, очень простой и, как оказалось потом, очень убедительный. Без всякого электролита Вольтер привел в контакт два разнородных металла, хорошо пришлифованные медные и цинковые пластинки. Потом он их развел и каждую поднес к электроскопу. Оказалось, что в таком случае пластинки оказались заряжены, ну так как и положено, медная пластинка заряжена отрицательно, цинковая пластинка заряжена положительно. И из этого следовало, что никакой электролит не нужен для того, чтобы электричество могло возникнуть. Таким образом, Вольтер создал свою контактную теорию работы источника тока, был этим совершенно доволен, но многие его оппоненты, многие, кто экспериментировали с Вольтером столбами и другими источниками тока, заметили, что всегда при работе этого источника тока проходят те или иные химические процессы. Ну, почти всегда на электродах можно было видеть выделение газов. Цинковый электрод почти всегда при работе этого источника тока покрывался белым налетом. Причем таким хорошим, сильным налетом, что рано или поздно источник тока прекращал работу. Это было, конечно, очень неприятно для Вольтера. Вольтер считал, что созданный им источник тока – это источник неистощимого заряда. То есть такое устройство, которое вырабатывает электрическую энергию без какого-нибудь потребления другого вида энергии. Это был действительно вечный двигатель. То обстоятельство, что вечный двигатель быть не должен, его совершенно не смущало. Хотя тогда уже было известно, что невозможно создать вечный двигатель механический. Парижская академия наук не принимала к рассмотрению никакие описания, никакие изобретения вечных двигателей механических. Но Вольтер считал, что электричество это такой высокий ранг материи, ранг энергии, что ее можно создавать и нарушая этот вот низменный закон сохранения механической энергии, и что вполне, ну, этот столб такая замечательная вещь может делать так много, что ничего удивительного нет в том, что он может еще и производить неистощимый заряд. Экспериментально это подтвердить никогда не удавалось. Сколько бы долго ни работали источники тока, всегда рано или поздно они в нынешней терминологии загибались. Именно из-за того, что накапливались продукты химических реакций. Но, так или иначе, Вольтов стоял на своем. А вот сторонники химической теории, наоборот, считали, что все дело именно в том, что металлы контактируют с электролитом, и именно в этом месте происходят разные химические процессы, которые являются источником электрической энергии. Это было подтверждено еще таким простым опытом, что ряд Вольтов, ряд металлов, которые он выстроил, в зависимости от того, какую ЭДС разобьет соответствующий источник ток, оказался непостоянным. В разных электролитах последовательность металлов в ряду Вольта оказалась разной. Ну, например, медь и олово в солевых электролитах организовывали такой источник тока, что медь была положительным электродом, а олово отрицательным, а в аммиачных наоборот. Медь оказалась отрицательным полюсом, а олово положительным. В разных электролитах металлы собирались в разные ряды Вольта, и это никаким образом не согласовывалось с представлениями контактной теории. Этот парадокс только усугублялся. Но с результатами основного опыта Вольта поделать было ничего нельзя, так и существовали параллельно вот эти две точки зрения на причину возникновения электричества в этом столбе. Наиболее мощный удар по контактной теории нанесли, наверное, работы Фарадея, который провел очень большое количество экспериментов с разными источниками тока, очень много наблюдал процесс электролиза. Но, собственно, когда Фарадей сформулировал законы электролиза и сформулировал эквивалентность, количественную эквивалентность электричества и вещества, выделяющегося в электрохимических процессах, это уже было подтверждением химической теории возникновения электричества. Но были и другие предположения, были и другие факты, которые косвенно свидетельствовали в пользу химической теории. Но наиболее веским аргументом Фарадей считал такой общефилософский аргумент, как несоблюдение закона сохранения энергии. Напомню, что закон сохранения энергии тогда еще не существовал. Он не был зафиксирован, не был введен, не был открыт. Но все-таки Фарадей после многих-многих экспериментов записал: контактная теория допускает, что сила, способная преодолеть мощное сопротивление, например, сопротивление проводников, хороших коридорных, через которые проходит ток, а также сопротивление электрического действия, когда последний возлагается в тела, что эта сила может будто бы возникнуть из ничего, что без всякого изменения действующей материи или без расхода какой-либо производящей силы может производиться ток, который будет вечно идти против постоянного сопротивления и может быть остановлен только продуктами разрушения, награждающимся благодаря его действию на его собственном пути. Это было бы поистине сотворением силы, и это не похоже ни на какую другую силу в природе. Мы имеем много процессов, при которых форма силы может претерпевать такие изменения, что происходит явное превращение ее в другую форму. Так мы можем превратить химическую силу в электрический ток, или ток в химическую силу. Прекрасные опыты Зейдека и Кринске показывают взаимную превращаемость теплоты и электричества, а опыты Эрстеда и мои собственные показывают взаимную превращаемость электричества и магнетизма. Но ни в одном случае, даже с электрическим угрём и скатом, нет чистого сотворения силы. Нет производства силы без соответствующего израсходования чего-либо, что питает ее. По сути дела, это же формулировка закона сохранения энергии. Но эта запись сделана в 1839 году, за 2 года до того, как этот закон сохранения энергии официально открыли Джоу и Майер. Или Майер, Джоу, как хотите. После того, как закон сохранения энергии был открыт, казалось бы, что вопрос о источнике мощности гравитационного элемента решен. Через какое-то время, во второй половине 19 века, как вы знаете, была разработана химическая термодинамика, и потом уже, пользуясь тем, что мы сейчас называем изобановой или изофорой Ван Гофа, оказалось, можно связать ЭДС гравитационного элемента с термодинамическими характеристиками процессов, протекающих в этом элементе, когда удалось вычислить из значений констант равновесия разных химических процессов, удалось вычислить ЭДС, и при сравнении с ЭДС реальных источников оказалось, что вычисленные значения в точности совпадают с экспериментальными. Казалось бы, что эта проблема закрыта, источником мощности гравитационного элемента служит токообразующая реакция, которая протекает в нем, и все в порядке. Следовательно, электричество в гальваническом элементе образуется именно на этих границах, а эта граница вроде бы и ни при чем. Граница вроде бы и ни при чем, но основной опыт Вольта был, и никто его не отменял. Дальше события развиваются таким образом. Если все свелось к тому, что интересно было узнать, как, в какой именно точке гравитационного элемента вырабатывается электрическая энергия, то к этому можно было привлечь сведения о строении вот этих границ. И основной шаг в этом направлении сделал, как вы знаете, Вальтер Нернст, который обнаружил зависимость изменения потенциала на этих границах с изменением концентрации потенциала определяющих ионов, сформулировал это в виде известной формулы, которую сейчас так и называем формулой Нернста, подтвердил этим химическую теорию возникновения ЭДС и сам же объяснил, как можно обойти эту сложность с основным опытом Вольта. И Нернст, и другие последователи вот этой классической немецкой школы физической химии считали, что хоть скоро опыт Вольта проводился в обычных условиях, на воздухе, то на этих металлических пластинках всегда присутствовала пленка влаги, конденсирующаяся из воздуха. Но к тому времени уже довольно хорошо была разработана электрохимическая теория атмосферной коррозии. Было ясно, что даже в атмосфере все металлы коррозируют именно из-за того, что на них конденсируется влага, содержащая растворенный углекислый газ, другие какие-то электролиты. И, по сути дела, хотя Вольт и прикладывал два металла, а на самом деле между ними была электролитная прослойка, и значит, все легко объясняется. Ну и примерно на четверть века наступило спокойствие в этом вопросе. Ясно было, что источником мощности служат химические реакции. Локализуются эти реакции вот в этом месте. А здесь, ну, если опять некая электролитная прослойка, она внесет какой-то дополнительный вклад, а не окажется, ну и не будет. Хорошо, и все замечательно. Значит, вот это успокоение пришло примерно к концу 80-х годов прошлого века, а через четверть века, в 14, 15, 16 годах уже 20 века, неприятность возникла в Америке. Именно там в фирме General Electric на сцену вышел Ирвинг Ягнюр. Не нужно много слов, чтобы подтвердить гениальность этого ученого. Слава Богу, он увенчан Нобелевской премией. Так вот, работая в этой фирме, он занимался задачей очистки металлов в общем-то, от растворенных в них газов. Для этого Лангбек предложил проводить очистку термической обработки, нагреванием этих металлов в вакууме. Не просто в вакууме, который создается фарвакуумным насосом, а в более глубоком вакууме. Для этого был изобретен, приспособлен диффузионный, ну, скажем, турбинный насос. И когда оказалось, что действительно металлы, даже объем металлов можно очистить таким способом от содержащихся там примесей, то Лингнер пришла в голову мысль, что также можно очистить и поверхность металла от этих пленок конденсата и проверить справедливость опыта Вольта. Эту проверку Лингнер выполнил. Разные металлы он подвергал вот этой вакуумной очистке. И мерил ЭДС, который возник при контакте этих совершенно чистых металлов, гарантированно не содержащих электролитной прослойки. И получил те же самые выводы, что получил Вольт. Ну, даже, может быть, лучший вывод, потому что в распоряжении Лингнера были уже некие электроизменительные приборы. Можно было количественно характеризовать вот эти значения ЭДС, а не так качественно, как это было написано у Вольта. Но, в общем, получилось примерно то же самое. И Лингнер тогда создал собственную теорию работы источника тока, считая, что действительно ЭДС локализуется вот в этом месте, а вот это место нужно только для того, чтобы действительно проходил тот химический процесс, который мы называем токообразующим. Ну и хорошо, и слава Богу, одни считали, что все дело в одном, а другие считали, что все дело в другом. И как об этом писал Асянович Фрумкин, практически установилось такое разделение. Химики занимались гальваническими элементами и обычно просто не думали о контактных потенциалах, потому что в гальванических элементах как будто бы контактных потенциалов и не видно. Физики занимались контактными потенциалами и считали, что гармонический элемент — это сложная и запутанная система, что гораздо более простым и, так сказать, более надежным объектом являются контактные потенциалы. Ну и все жили в свое удовольствие. Однако, все-таки, ну, природа единая, не может быть так, чтобы у одних людей был один ответ, у других людей был другой ответ. Решение вот этой проблемы Вольта, о которой я говорю уже больше 15 минут, явилось только в 20-30-х годах нашего века. Этому решению мы обязаны работам Фрумкина. Я не буду сейчас говорить подробно о всех тонкостях этого дела. Скажу только, что решение оказалось в неком симбиозе этих двух представлений. Решение оказалось в том, что на всех границах возникают те или иные скачки потенциалов, которых мы не знаем и никогда не узнаем, но так или иначе ЭДС гармонического элемента всегда в точности соответствует тому значению, которое следует из изменения свободной энергии для действующих веществ. А скачок потенциала на границе двух металлов именно такой, какой он должен быть в соответствии с разностью работ-выхода. Таким образом, с этим парадоксом мы тоже давайте покончим. И давайте сразу перейдем к другому. Отступим несколько назад. Последнее, о чем я рассказывал, происходило в 30-х годах этого столетия. А давайте вернемся к более старым работам. То на электродах происходит реакция переноса заряда, и в сумме эти реакции отдельно, происходящие на отдельных электродах, дают вот ту самую химическую реакцию, которая является реакцией разложения, скажем, электролита или наоборот, токообразующей реакции. Если мы проводим электролиз соляной кислоты, то есть раствора, в котором есть ионы водорода и ионы хлора, то совершенно ясно, что вот подходит атом водорода, подходит ион водорода к катоду, разряжается, газообразный водород выделяется куда ему положено, анион хлора отрицательный подходит к положительно заряженному аноду, разряжается, и таким образом цепь оказывается замкнута так, что в электролите у нас двигаются ионы, противоположно заряженные, двигающиеся в разных направлениях, а электроны во внешней цепи двигаются вот так вот, как это и следует из обычных законов электростатики. Это очень легко понятно каждому школьнику или студенту, или кому угодно, но если мы вместо соляной кислоты найдем серную кислоту, то окажется, что в растворе действительно ток переносится ионами. Ионами водорода, ионами сульфата или бисульфата, в зависимости от концентрации кислоты. Но на одном электроде выделяется водород, вроде бы из этого иона водорода, а на другом-то электроде выделяется кислород, хотя никаких ионов кислорода там не двигается. А ион СО4, который двигается к положительному электроду, вроде бы и не разряжается. И вот как работает электролизер в этом случае, понять, конечно, почти невозможно или очень трудно. Еще удивительнее тот случай, когда, как известно, на катоде происходит реакция восстановления аниона. Человеку с нормальным мышлением трудно представить, как к отрицательно заряженному электроду подходит отрицательно заряженный ион, там разряжается, то есть теряет свой отрицательный заряд, как это происходит вот при восстановлении, скажем, персульфата. Однако факт этот налицо. Я не буду сейчас рассказывать, как этот парадокс разрешается, потому что я следую не только указаниям Фарадея о том, как нужно читать лекции, но и указаниям Фрумкина. В свое время, а именно в 1955 году, Фрумкин читал популярную лекцию в Политехническом музее. Лекция длилась тоже около часа. Публика там была действительно неподготовлена, специалисты. Была лекция для дилетантов. И оказалось, что сначала очень подробно и очень популярно рассказывал о том, что такое электрохимия, а потом с большими подробностями стал рассказывать о неких результатах, полученных при исследовании реакции восстановления кислорода. Писал такие длинные формулы, непонятные людям, не владеющим математикой. И когда в одной из записок ему было сделано замечание, что вот первую половину поняли, а вторую не поняли. Он и ответил, что лекции так и нужно читать, чтобы половина была понятна, а другая была, половина была совершенно непонятна, чтобы хоть как-то пробудить у слушателей какой-то интерес к этому предмету. Ладно, тогда давайте посмотрим на следующий по счету парадокс. Я уже сбился со счету, какой это будет, второй, третий, четвертый. И назовем его парадоксом вращающегося дискового электрода. Бывает он в университете, нет нужды говорить о том, какое это замечательное устройство, вращающееся дисковый электрод, и как много интересных сведений мы получили, когда стали с ним работать. Но так или иначе, известно, что если проводить реакции на электроде в виде диска, вращающегося в электролите, то тогда создаются определенные конвективные движения, конвективные потоки. В этом месте создается очень хороший, совершенно равномерный по толщине диффузионный слой, поверхность диска оказывается равнодоступной, все замечательно. И ток на этот электрод очень легко вычислить по такой совершенно простой формуле, которая связывает значение плотности тока с некими физическими величинами, которые все вошли в эту константу, связывает с коэффициентом диффузии, разряжающегося иона с скоростью вращения, с кинематической вязкостью и с концентрацией этого вещества в объеме раствора и около поверхности. Экспериментально вот эта формула была проверена очень досконально, причем была проверена пропорциональность тока любому из этих сомнолов в соответствующих степенях естественных. Один из примеров — это вот зависимость тока от корня и скорости вращения. Как исследовало, как следует из этой формулы, эта зависимость линейна, экстраполируется точно в нуль начала координат. И из этой формулы следует, что если электрод остановить, если не вращать, если вот E равно нулю, то это тоже будет равно нулю. Формула справедливая, все мы пользуемся вращающимся электродом, все замечательно. Однако есть много людей, которые уверяют, что они работали с неподвижными электродами, и ток там все-таки не был равен нулю. Это было одно из, кстати, возражений тогда, когда действительно эта теория вращающихся электродов создавалась. Я сам присутствовал на некоем обсуждении, где один из электрохимиков, работавших тогда в Менделеевском институте, так и сказал, что формула замечательная, но она совершенно не отражает действительности, потому что на неподвижном электроде ток на самом деле нулю не равен, а у вас он равен, но раз так, то значит эта формула и вообще вся эта теория вращающихся электродов совершенно не работоспособна. Последний, пожалуй, парадокс, о котором я расскажу, связан уже с собственной электрохимической кинетикой. Еще в самом начале века, когда было модно уже заниматься не столько термодинамикой, сколько исследованием скорости электрохимических процессов, была обнаружена зависимость между плотностью тока и перенапряжением. И зависимость между перенапряжением и плотностью тока. Для разных реакций, ну, чтобы не отвлекаться, возьмем, скажем, реакцию только выделения водорода. И вот тогда Таффель заметил, что почти всегда, когда при электролизе выделяется водород, соблюдается вот такое соотношение между перенапряжением, то есть между сдвигом потенциала равновесного значения, от того потенциала, который установлен на электроде без тока, и плотностью тока. Это уравнение было подтверждено многократно для разных процессов. Ну вот если говорить о выделении водорода, то для выделения водорода на самых разных металлах. Вот эта картинка взята из учебника Феттера «Электрохимическая кинетика». Все эти поляризационные кривые относятся к выделению водорода на разных металлах. Прекрасно подтверждается справедливость формулы Таффеля, но сложность вот в чем. Когда эмпирическая формула была выведено, то естественно возникло желание подвести под эту эмпирическую формулу какое-то теоретическое обоснование. И это теоретическое обоснование сам Таффель довольно быстро придумал, считая, что при выделении водорода меняется концентрация атомарного водорода около электрода и ионов водорода в растворе. Прекрасно знаю уравнение Нернста, связывающее потенциал электрода с концентрациями веществ, участвующих в этой химической реакции. Таффель получил из уравнения Нернста именно вот эту формулу, но уж коль на то пошло, в уравнение Нернста входят не какие-то неопределенные константы, а вполне известные физические величины. Универсальная газовая константа, число Фарадея, то, что известно, если кто не знает, можно посмотреть справочники. И оказалось, что в таком случае вот этот самый коэффициент B в уравнении Таффеля должен составлять примерно 29 или 30 милливольт. В некоторых случаях так это и было. Вот здесь приведем пример для выделения водорода на платине, когда наклон, то есть этот коэффициент действительно составляет столько милливольт, но в очень большом количестве случаев оказалось, что коэффициент в 4 раза больше, примерно 4, бывало 120, 18, что-то в этом роде, не важно, не будем мелочным, он другой. И это было парадоксом, который существовал, ну, считайте, с 1905 примерно по 1930 год, пока Фроймер и Эрдегрус не посмотрели на этот процесс совершенно другой стороны, тогда посчитали, что передвижение определяется вовсе не изменениями концентрации, а именно затруднением переноса заряда, и когда получили теоретическую формулу, соответствующую формулу Кафеля, с наклоном, действительно соответствующим примерно 120 милливольт. Я смотрю на часы и понимаю, что пора заканчивать. И напоследок я скажу вот что. Сейчас, в наше время, в конце 20 века, в нашу жизнь очень бурно вторглись компьютеры, информационные технологии. И сейчас, когда мы проходим по коридору исследовательского института или учебного института, то мы в химических лабораториях чаще видим человека за компьютером, чем за, ну скажем, перед вытяжным шкафом с аппаратом Кипа или пробой Вюрца. Это, конечно, так. И на самом деле, конечно, прогресс во многом обязан созданию компьютера. Но все-таки, положа руку на сердце, давайте считать, что химия – наука экспериментальная. И закончу я уже, цитируя на память слова, опять же, Фарадея, раз это фарадейская лекция. Насколько я помню, там написано так. Большим преимуществом нашей науки химии является то, что всякий успех ее, неважно большой или малый, не исчерпывает предмет исследования, а напротив, открывает пути к новому знанию, полному пользы и красоты для всех тех, кто взял на себя тяжелый труд экспериментальных исследований. Спасибо. Вопросов аудитория вопросов задавать не будет.
Да.
Вопрос задам я. Вопрос вполне естественный. Почему действительно вот спустя столько лет вдруг я взялся читать Фарадеевскую лекцию? Откуда все это известно? Так вот, ответ на этот вопрос лежит вот в этом документе, из которого следует, что лектору, вот если бы можно было погасить солнышко, это было бы видно лучше, что сегодняшнему лектору все это, что я рассказывал, поведали сами открыватели, и сам Горько, и сам Гальвани, вот здесь. И немножко, вот здесь видим Ван Гог, и Бельцерс, и Фарадей, и Гронбус, и Дели, еще молодой. И там далеко не совсем плохо видно Бельцерс. Так что то, что я рассказывал, это не совсем вранье, а все-таки пересказка.
Да, я думаю, что нам остается только, во-первых, поблагодарить Александра Андреевича за интересную лекцию, и, во-вторых, может быть, и закончить слова еще. А я только раз.
Арина, говорят, что вот это подарок для Виктора.
Вот это, да?
Говорят.
А вот это рождественский подарок. Я могу сказать, что поблагодарить Виктора.
Александр Яковлевич.
Да, да. Значит, нет, нет.
Значит, во-первых, я должен сказать, что Александр Матвеевич сделал очень хорошую инициативу и вместе с Батиным. Вот я просто хочу спросить, и вот мне как раз сказали, тоже представители университета, что можно будет задать вопросы, да, как раз выступить, разумеется, по ходу этой лекции, разумеется, с тем, чтобы сделать ее еще более интересной. Итак, я полагаю, что я в состоянии это сделать, если присутствующие не возражают, для общей пользы. Мне кажется, что если бы был здесь присутствовал Фарадей, то он, возможно, я ни в коем случае не хочу облачаться в его пальто, он, возможно, тоже бы что-то сказал. Безусловно, это совершенно ясно. И поэтому традиция именно заключается в том, чтобы не ограничивать там, где есть мысли. Вот, я вроде бы никогда не отличался тем, что их не было. Вот. И поэтому, значит, первое, вот на чем Александр Матвеевич, я ему очень благодарен, он сам закончил словом Фарадея о том, что именно всякая работа в электрохимии есть начало другой работы. Он закончил тафелевскими прямыми и сказал, что вот проблема была решена в 30-х годах тем, что Фольмер предложил уравнение. Но в этом уравнении не было альфа. Это была формальная просто запись, там, где было альфа, но до сих пор теория не объяснила, почему альфа имеет вот наклон, почему альфа равно половине. Так что вы были несколько, так сказать, конспективны в своем утверждении. Это как раз этот парадокс, если хотите считать, он просуществовал уже 100 лет. Ибо Тафель начал свой опыт в 1900 году, опубликовал в 1905 году, но никто, так сказать, до сих пор, в том числе теория, и даже Маркус, который получил Нобелевскую премию, не объяснили постоянство альфа. Они только исходили из того предположения, что альфа может изменяться от нуля до единицы. Но это общеизвестно, я думаю, всем. И это интересно, и в первую очередь для студентов, которые здесь присутствуют, что есть такая очень серьезная 100-летняя проблема. Там Александр Матвеевич вроде сказал, что все парадоксы разрешены. Мне кажется, основной интерес у молодежи должен заключаться в том, что есть проблема очень глубокая, 100-летняя, что, значит, в плане 20 века с интенсивными исследованиями и большим количеством новой техники, это удивительно, это одна из наиболее старых проблем современной науки, которая и центральна для лицами, которая не решена. Итак, значит, кроме того, но надо сказать, что я здесь, выступая год назад, рассказал о своем решении вопроса, которое вовсе я не хочу навязывать, но оно крайне простое. И вот я просто повторю, поскольку эта простота, она тоже свидетельствует об определенных новых подходах, которые возможны в электрохимии. И здесь я еще до того, что я сказал это, я хочу обратить внимание на то, что Александр Наумович и в определенной степени Александр Матвеевич говорили о роли электрохимии. Так вот, электрохимия как-то отстала вот в своем влиянии на общий фронт науки от других, от физики, там, от квантовой химии. Дело в том, что в свое время, 200 лет назад, электрохимия ведь дала толчок развитию физики. Именно... Да. Спасибо. Ибо все, и, значит, опыты Эрстеда и Фарадея следовали оттуда. А сейчас она утратила эту инициативу. Это то, что я хочу сейчас утверждать, причем с достаточной степенью достоверности, то, что электрохимия, мне кажется, в ближайшее время вернет в себе ключевые позиции. То есть она выдвинется на передний фронт исследования материи. То есть она найдет некоторые новые соотношения, касающиеся пространства и времени. Ибо в этой тафелевской зависимости именно в первую очередь скрываются это неизвестные до сих пор законы квантовой физики, и именно неизвестные законы пространства и времени, ведь до сих пор не ясно, какой смысл имеет дискретность энергии. Я могу точно утверждать, что именно в этой простейшей, значит, линейной зависимости, открывается не один, а несколько глубочайших законов физики, дабы не электрохимии, а физики, которые до сих пор остались скрытыми. И в этом, именно в глубине вот этой проблемы, и заключается ответ, почему она 100 лет не решена. Не видели вот этой глубины, хотели по-легкому. А в действительности происходит вот что. Очень просто, крайне просто. Для всех, не только для студентов, но я рассказываю эту вещь школьникам, ты понимаешь, я рассказываю домохозяйкам, все понимают. Но это глубокая вещь, достойная самого высокого обсуждения. И я ее хочу написать. Вот, итак, давайте посмотрим на двойной электрический слой. Вот у нас есть ионы водорода, про которые сейчас шла речь. И вот здесь, значит, как-то размазаны электроны. Есть какое-то перенапряжение, но пускай будем считать, что это 1 вольт, будем пренебрегать разницу между потенциалом и его зарядом. Итак, 1 вольт. До сих пор вся теоретическая электрохимия исходит из аксиомы, что электрон, который пересекает эту границу, электрон, который пересекает двойной электрический слой с разностью потенциала в 1 вольт, приобретает энергию 1 электрон вольт. Возьмите любой учебник по электрохимии, и вы увидите, что это исходная позиция всей теоретической электрохимии и кинетики двойного слоя. Я бы считаю, что не 1 электрон вольт, а 0,5 электрон вольт. И это между уже сразу как-то ассоциируется с той половиной утахи. Но почему 0,5 электрон вольт? Да вот почему. Давайте посмотрим, что произойдет здесь, когда у нас произойдет один разряд. Кстати, один разряд происходит в каждый момент времени, разряжается 1 × 10^10 ионов, так что это, можно считать, процесс изолированный от других. И вот давайте произошел у нас здесь разряд. То есть нет заряда. Первый вопрос, который задаешь школьник. Что, по-твоему, здесь произойдет? Он не колеблется. Ну, конечно, эти сомкнут ряды, это место заполнится. Домохозяйки отвечают то же самое. Итак, значит, по крайней мере, определенная поддержка работает. Но это серьезная вещь, это фундаментальная вещь. Итак, произойдет заполнение. Ну, возьмем бы за разбавленный раствор, когда 10^3, когда здесь практически нет других ионов. Это не должно осложнять. Перенапряжение там такое. Итак, возникнет заполнение, эти ионы начнут двигаться сюда. И в результате восстановится прежний полный. Ну что это такое? Это электрический ток. Но электрический ток всегда потребляет энергию. Это бесспорно. Так вот, до сих пор вы не найдете ни одного учебника за 100 лет, ни одной работы, в том числе и научную работу Маркса, где бы рассматривалось заряжение двойнослойной вакансии и рассматривался расход энергии на заряжение. Ну, конечно, можно говорить, что оно, это заряжение потребляет мало энергии, но здесь уже вопрос. О том, сколько, о том, что нужно было рассматривать этот процесс или нет. И тут этот вопрос совершенно не дискуссионный. Этот процесс нигде не рассматривался. Это первое, что не имеет, конечно, уже не может быть, иметь никаких возражений, что такой процесс нужно было рассмотреть. До того, как мы получили Нобелевскую премию, до того, как написаны 1000 статей и книг, вот этот процесс оценить, ну сколько здесь, 1%, на самом деле здесь 70%. Почему? Ну, в первом приближении я поставил просто опыт, взял большой электрон, сделал в нем диск. То есть я моделировал вот эту вакансию просто большим участком электрона. И прекрасно было измерено то, прекрасно было измерено, что течет половина, потому что заряжается конденсат. Если вы разряжаете вот этот центральный участок, то вот это как раз и есть токи заряжения конденсата. А известно, если даже вы возьмете просто обычный конденсат, и будете его заряжать от источника, значит, напряжения 1 вольт, то вот эта вот энергия, которая была запасена, она равна V, умноженная на Q, именно пополам. Потому что обязательно при заряжении конденсаторов половина энергии теряется. Это закон природы. Если даже здесь не будет конденсатора, если даже фазы будут бесконечно электропроводные, эта энергия уйдет в виде излучения. Но энергия обязательно теряется. Вот это как раз и есть ответ на тактическую половину. Это сама тактическая половина. Но я могу сказать еще. Отсюда возникает ряд очень глубоких явлений. Во-первых, конечно, это первое предложение. Здесь существует еще один эффект. Эффект квантовой изоляции, квантовый эффект. Оказывается, что вот заполнение вот этой вот вакансии, здесь вот мы переходим к молекулярному уровню, оно происходит с запаздыванием. Потому что энергия вот эта, это энергия, умноженная на время, на 10 минус 15 секунды, она оказывается меньше постоянной планка. Это у нас сугубо квантовый эффект. Происходит квантовая эволюция периферии, и она, значит, снижает примерно во столько же раз, во сколько снижает удаленность вот этих вот. То есть здесь есть глубокое квантовое явление, это квантовая изоляция разряда, которая, кстати, имеет значение для всей химии в целом. Вот вам, пожалуйста, уже квантовая изоляция, это глубочайший эффект. Итак, вот я пояснил, например, вот смысл тактической половины, попробуйте когда-нибудь возразить, но я сейчас вернусь к самому началу, к Альбане.
Прощение, но там учебный учитель очень беспокоится, потому что это аудитория, ну, вот сказано на время, после которой сейчас кончилось.
Нет, секундочку. Нет, я про Гальвани хочу сказать. Я
пусть ветки фразы насчет Гальвани.
Конечно. Итак, значит, на самом деле Гальвани, именно Гальвани обнаружил последовательность металлов. Я писал ее в своем трактате «De Viribus Electricitatis De Motus Muscularis». Значит, есть там специальный раздел, где есть рисунки, он расположил, значит, серебро, значит, железо, медь железо дает меньше, железо не дает. То есть он расположил. И он не огорчался тому, что разные металлы, наоборот, то, что были разные металлы, давало ему возможность объяснить природу электричества. Он считал, что, как уже известно, существует два вида противоположных животного электричества, именно вот по двум разным проводам оно и вытекает. Так что я хочу сказать, что именно то, что было два разных провода, и то, что именно Гальвани первым, значит, создал последовательность металлов, это вот нужно исторически отметить. Больно просто уже повторив опыт Гальвани с лягушкой, первый ряд, значит, все это, он опубликовал еще в 1792 году, послал Кабалу в Англию. На основе опыта с лягушками повторить целиком опыты Гальвани. Благодарю вас.
На этом разрешите завершить нашу первую лекцию. Ну, что получилось, то получилось. И благодарю всех участвовавших в этой лекции. Спасибо большое. Да, всех с наступающим Новым годом.